Для иллюстрации некоторых цифр. В результате действий на востоке Украины, в Крыму, в индустрии было утрачено более 400 тысяч абонентов. Второе. Впервые за многие годы по официальным данным падение рынка платного телевидения, доходности на рынке платного телевидения упало на 2,5%. То есть это впервые за многие годы негативный тренд, и это официальный тренд. Ну и как следствие плоды всего этого, то что уровень дохода на одного абонента ARPU составляет 33 гривны. Это немногим более 1 евро. Для сведения, в странах Европы уровень ARPU составляет 33 евро. То есть уровень расхождения. Понятно, да, что за 1 евро развиваться очень тяжело. В связи с этим, как я сказал, необходимо очень решительные действия, и Телекоммуникационная палата Украины, и члены Телекоммуникационной палаты Украины инициируют активизацию работы в двух векторах. Первый вектор – это регуляторный, это содействие с нашими регуляторами, государственными органами, и мы призываем их для того, чтобы они сняли существующие барьеры на рынке платного телевидения, для того, чтобы здесь могли развиваться новые сервисы и новые технологии. Здесь сразу хотел бы прокомментировать, что с регулятором на сегодняшний момент ведется постоянный диалог, они нас слышат, и уже есть первые шаги этого нашего плодотворного сотрудничества. А второй вектор, и, собственно говоря, почему мы и собрались, почему мы пригласили журналистов, для того, чтобы с помощью вас, через средства массовой информации, через профильные издания и через ваш авторитет к рынку была донесена важная информация о том, что нам необходимо самим саморегулироваться, самоорганизовываться, и лучше, чем мы, не решим эти проблемы, нам необходимо их решать самим, прежде всего. И в связи с этим Телеком палата обратилась с такой смелой, я бы сказал, инициативой, призыву к дистрибьюторам и ко всем участникам рынка отказаться от контрактов, использовать иностранную валюту, а привязываться исключительно к национальной валюте, к гривне. Мы считаем, что в результате такой инициативы мы получим минимум три эффекта. Первый эффект – это то, что провайдеры программной услуги, которые сейчас, как я говорил, находятся на грани выживания, смогут остаться на плаву. Второе. Это не позволит существенно увеличивать цены для абонентов. И третье, что очень важно, это должно остановить тренд в платном телевидении в сторону пиратства. Потому что абоненты, видя, что легальный продукт очень дорогой, активно переходят на нелегальные платформы потребления. Бред от этого, естественно, вы сами понимаете, не буду его описывать. Вот так вот вкратце наша причина и повод для нашей встречи. И хотелось бы, возможно, отвечать на ваши дополнительные вопросы. Сразу, забегая наперед, скажу, что мы обратились с этой инициативой к Национальному совету предупреждения радиовещания. Они об этом разместили соответствующую информацию на своем сайте. И по результатам нашего общения с членами Национального совета эта инициатива находит однозначную поддержку регуляторов. И, к сожалению, сегодня не может присутствовать члены Национального совета на нашей деятельности, поскольку сейчас идет заседание Национального совета. Вот. Но за официальными комментариями вы можете даже Национального совета Олегу Чернышу, который, как известно, является куратором индустрии платного телевидения и деятельности провайдера программного услуги. Ну и, конечно же, эта инициатива нашла поддержку наших партнерских организаций и ассоциаций. На сегодняшний момент инициативу поддержал Союз кабельного телевидения Украины, Всеукраинская ассоциация операторов кабельного телевидения и ассоциация операторов кабельного телевидения. Ну, это, по крайней мере, то, что мне известно, ведь эти инициативы они направили в Национальный совет соответствующие письма с одобрительными комментариями к этой инициативе. Вот так вот вкратце о сегодняшней нашем брифинге, и я с удовольствием передам Стасу, который приехал к нам из Одессы специально для того, чтобы принять участие в брифинге. Спасибо.
Спасибо. Союз операторов Одесского региона присоединился к обращению Телеком-палаты Украины по двум причинам. Первое, мы хотели заострить внимание общества и государства на тех проблемах, которые были озвучены Телеком-палатой. И второе, дело в том, что отрасль платного телевидения не является какой-то изолированной отраслью бизнеса. Она органично вплетена в экономику Украины, и, соответственно, все инновации, которые исходят из государства, влияют также и на нее. Я имею в виду все-таки последние изменения к налоговому кодексу, которые были приняты в конце прошлого года, в части применения регистраторов расчетных операций, и о том, что большая часть операторов, провайдеров программных услуг являются представителями малого и среднего бизнеса, и это новшество имеет непрямое отношение. Даты 1 июля этого года и 1 января следующего года уже названы черными днями для малого и среднего бизнеса. Дело в том, что в нынешней ситуации администрирование расчетных РРО при повсеместном их использовании существенно ухудшает положение субъектов предпринимательской деятельности. Приведу один факт. На прошлой неделе было заседание круглого стола в стенах Верховного Совета Украины, посвященного налоговой реформе. И там было сказано о том, что когда европейцы узнали о том, что до сих пор те, кто применяют РРО в Украине, ежедневно вклеивают бумажные книги, чеки по итогам дня, у европейцев волосы зашевелились на голове. Перед тем, как делать такие шаги, государству необходимо сначала проводить реформы в том или ином секторе налоговой или бухгалтерской учетности, потом проводить эти изменения. Далее, что касается налогообложения на доходы, дело в том, что плательщики единого налога с 1 января платят налог на дивиденды 20% плюс 1.5% военный сбор, в то время как представители большого бизнеса, те, кто платит налог на прибыль, по-прежнему остались на 5%. Кроме тех новаций, которые уже есть или приняты, мы постоянно ощущаем вопросы в обществе, вопросы в СМИ о том, что анонсирование всевозможных или различных новаций, которые ожидают бизнес в будущем. Например, так называемый 3%, вероятный 3% сбор на поддержку кинематографии, который является в случае его принятия алогичным по сути. Дело в том, что невозможно финансировать один бизнес и с другим бизнесом. По всей видимости, для развития собственного продукта, собственного кино, государство должно идти по другому пути. Необходимо делать какие-то налоговые льготы для этого вида бизнеса, для создания сериалов, фильмов или другого продукта, но не таким путем. Поэтому с помощью и вашей мы хотим донести до государства, до общественности о том, что риски существуют и не существуют огромные, и если их решать нужно в комплексе. Спасибо.
Спасибо, Стас. Давайте посоветуемся. Можно Иван, Сергей и Петр вам скажут, или может быть писать вопрос? Иван, Петр, как?
На самом деле, та инициатива, которую мы поддерживаем, Верховная палата Украины, она не полностью означает то, что даже зарубежные правообладатели должны перейти каким-то образом на платежи в национальной валюте. Нет, у нас есть положительный опыт переговоров и подписания изменения условий договоров с западными правообладателями, когда платежи также остаются в валюте, но привязка к динамической разнице между во времени. То есть мы призываем правообладателей и участников рынка не то чтобы там даже отказаться там полностью от этих контрактов, но максимально задуматься о последствиях, которые несет для рынка, ну, скажем так, продолжающаяся политика привязки к валюте, которая, ну, скажем так, к валюте, которая не является основной на определенной территории. Потому что точно так же, как на рынке платного национального телевидения, в принципе телевидения, мы можем получить в ближайшее время такую же абсолютно ситуацию, как 7-8 лет назад на рынке VOD. Распространение фильмов, видео и так далее, когда правообладатели не прислушивались к, скажем так, не к требованиям, а к проблемам рынка по поводу каких-то дополнительных скидок и таким образом вырастили пиратство, с которым мы никаким образом не можем побороться. Еще хотелось бы добавить по поводу этого 3% сбора потенциального с участников рынка на развитие кинематографии. Мы тоже считаем, что это неправильно и неуместно в данный момент, потому что моя позиция простая. Сначала нужно рынок развить, а потом с него уже пытаться каким-то образом собирать. Кроме этого, раз. И второе, невозможно снять только на государственной поддержке кино коммерчески успешное, потому что поддержка это не является какими-то большими бюджетами. Коммерчески успешное кино в мире снимается за счет сторонних инвесторов, которые привлекаются в киноиндустрию. Сторонние инвесторы никогда не придут на рынок с высоким уровнем пиратства, потому что они не могут там заработать. То есть сколько бы они денег не вложили в производство кино, они не смогут там заработать, потому что по вполне понятным причинам. Соответственно, чтобы развивать кинематографию и телевизионные там, производство телевизионного контента в Украине, в первую очередь, нужно бороться с пиратством.
Мне очень нравится, что палата нас объединила. То есть кризис дает не только какие-то вызовы, связанные с выживанием. То есть мы могли быть креативно, как-то его преодолеть. Может быть, это как раз тот случай, когда индустрия важна, тем не менее, может это делиться, потому что всегда была какая-то противоречие между оператором, провайдером. Ситуация это времена, условленные как внешними факторами. Плохая
утилизатор национальной валюты, который увеличивает себестоимость любого из провайдеров данного телевидения, стоимость контента. Действительно, снижение покупаемости услуг. Мы понимаем, что денежки на сегодняшний день начинают экономить, в том числе на развлечения и платном телевидении в частности. Считаем, что свой вклад в то, чтобы прожить
тільки заява, це публічна, чи вже були якісь листи, ну, підстави переговори, на якій це стадії, як вони, чи відома їхня реакція. І так само про зняття бар'єрів регуляторних. Саме питання, що ви, які реальні кроки ви зробили, здійснили, там, написали щось, запропонували через депутатів. Бо зараз ви просто це оприлюднили. На речі, там, правовласники, може, і відреагують, а от законодавство у нас в Україні на речі зміниться. Дякую.
Питання такого?
А, всі відповідаєте, хто має що сказати. Хто щось Путні скаже, давайте.
Давайте, якщо Путні, то я сподіваюся, що щось відповідає. Щодо першого питання, до яких правовласників вже звернулися? Ми звернулися насамперед до тих, хто свої контракти тим чи іншим чином зараз пов'язує з курсом тих. Ми звернулися до Фокса, до нижнього, ну, Фокс, нижнього цього розв'язку, одна група зараз, відповідно до Discovery Eurosport, це відповідно теж одна група зараз, і третя група, це пов'язка, але не як платформа, а як саме правовласник, група МТЧ. Сподіваємось, що так, само все ж таки до цієї групи залучиться і інші, я маю на увазі Сольник та інші правовласники, які тим чи іншим чином виставляють свої рахунки з прив'язкою до курсу або євробуту. Питання того, яким чином це буде відбуватися, це питання перемовин, які зараз почалися, і насамперед ми сподіваємося і будуть відбуватися наступним часом, які мають я хочу нагадати, що ще минулого року ми запропонували, започаткували таку ініціативу, де ми звернулися до всіх правовласників з проханням розділити з нами валютні ризики. І більша частина цих правовласників дійсно взяла на себе половину валютних ризиків. Таким чином, надаючи знижку, яка фактично є там якоюсь частиною від рівня девальвації національної валюти. На це реагували дуже схвально. І я ще раз хочу, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим колегам по ринку. На це реагували і група каналів Fox, теж менеджерів, які навіть договором на 2019 рік запропонували форму знижки, яка залежить від ринку, від курсу національної валюти. Це по-перше. По-друге, свою знижку надали такі групи, як група каналів Universal. Але, на жаль, якщо ви знаєте, то канал Universal вирішила піти з ринку високе наступного місяця вони йдуть з ринку, як Росія, так і Україна. Так само і інші групи, включаючи групу каналів Discovery, які надали певні знижки у доларах, на жаль, поки що. Певні знижки у доларах, мотивуючи цим тим, що ринок національної валюти все ж таки вплився. Сподіваємося, що наступним кроком саме буде той крок, що повністю буде відв'язана ця знижка від курсу національної валюти. Ми перейдемо до твердої ставки за кожного абонента в гривні. Друге питання щодо тих кроків, які треба може зробити.
Я спробую коротко пояснити. Я знаю, Микола, він запитає конкретно. Да? Я сказав, що на сайті платників конкретні розрахунки індикативних показників. За цим стоїть дуже колосальна робота експертів, тому конкретика є. А щодо регуляторних аспектів, я так просто прийдуся по списку, які зараз не кидав. Це нова редакція положення, нова редакція положення про проект ліцензування провайдера програмної послуги. Сергій Юрійович сказав. Це був напрацьований конкретний проект перед регулятором. Він був опрацьований в рамках робочої групи з проблемних питань провайдерів програмної послуги, що працює при Національній Раді, і була прийнято відповідним рішенням Національної Ради. По ініціативі асоціації також було змінено підходи до формування універсальних програмних послуг, коли замість обов'язкових програм на сьогодні це обов'язково є вишиті програми, які розповсюджуються аналоговим способом. Це ця позиція приведена відповідність до чинного законодавства. Ми працюємо також на перспективу. Це нова редакція закону про телебачення та радіомовлення. Це революційний документ. На жаль, трохи загальмувалася робота над ним. Він зараз знаходиться на опрацюванні в Національній Раді, і коли в них буде якась позиція, буде нова хвиля, обговорення цього дуже важливого індустріального документу. Сьогодні на порядку денному роботи Національної ради підготовка акту саморегулювання щодо обмеження доступу до програм, які можуть негативно вплинути на дитячу психіку. Мова йде про те, що індустрія самоорганізується, і звертає увагу провайдерів на те, що існують обмеження відповідно до законодавства при трансляції такого контенту, але будучи соціально відповідальною індустрією, приймає на себе також і додаткові зобов'язання при ретрансляції цього специфічного контенту. Ну, це тема окремої розмови. Наступні кроки, які ми також будемо робити і розроблюються відповідні документи, це щодо внесення змін до постанови Кабінету міністрів про розмір ліцензійного збору. Справа в тому, що сьогодні ті оператори, які використовують новітні технології, наприклад, OTT, вони не можуть отримати ліцензію. А це такий важливий складовий момент чесної конкуренції на ринку. Щоб з'явилася така можливість у операторів OTT отримати ліцензію, для цього необхідно внести відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів. І зараз ми знаходимося в дискусії для того, щоб знайти правильний підхід. З одного боку, щоб вхід до ринку був простим і легким, для того, щоб та сіра і чорна зона операторів, які зараз працюють, отримали ліцензію і працювали б в легальному порядку. Далі, ми працювали, велика робота була зроблена щодо плану розвитку телерадіоінформаційного простору. Зараз він знаходиться на реєстрації Міністерства юстиції, і коли він буде опублікований, там є дуже багато прогресивних речей, в тому числі, що стосується і демпінгом, і з піратством. Це такий новий документ, інші підходи, неформальні документи, як це робилося раніше. Це робилося безпосередньо за нашою участю. І найближчим часом ми будемо надавати конкретні пропозиції і ставити питання про практичну реалізацію положень закону про телебачення та радіомовлення, про встановлення цін на послуги, на універсальну програмну послугу. Ця норма є в законі, але вона так і не була реалізована. Оскільки, як я вже сказав, зараз є співпраця з регулятором, вони чують наші проблеми, і вони готові спільно з ринком працювати для того, щоб вирішити це питання. Це як один із елементів по економічній складовій діяльності наших проєктів. Ну, це такі ось ініціативи, які конкретно розроблюються і ініціюються при Національній Раді в якій конкретно документі.
Що би я хотів додати по першому вопросу зі сторони Союзу операторів телекомунікації Одеського регіону. По каналам дійсно є тяжелі переговори, йдуть ще до сих пор з каналами групи Discovery і Евроспорт. С каналами ПО есть проблемы, они настаивают на своих позициях, мы пытаемся прийти к каким-то взаимовыгодным решениям, но пока проблема существует. Что касается дерегуляции, действительно, та рабочая группа, в которой мы принимаем участие, там несколько представителей нескольких ассоциаций профильных Украины. Это позволяет, во-первых, работать над подзаконными актами, о которых уже упоминалось, и приводить их в соответствие и облегчать условия работы провайдеров и оперативно реагировать на те вызовы, которые идут со стороны государства в виде различных законопроектов путем формирования и подписания обращений с теми или иными предложениями, либо внесение изменений, либо отклонение. Так мы писали обращение по поводу известного закона Виктории Сюмар. Мы также писали обращение по поводу возможного принятия закона о внесении изменений в закон о рекламе, который нас напрямую касается, и того же 3% сбора, потому что в последнее время новации в кавычках от государства настолько много, что отрасль просто иногда не успевает на них адекватно и своевременно реагировать.
Я еще могу добавить быстренько по поводу скидок и каких-то нам существенно удалось добиться существенных успехов в переводе части контрактов по части DVD-контента. По телеканалам у нас на самом деле все те же правообладатели, все те же диалоги с ними, что и у коллег. И там есть некий успех только в плане предоставления каких-то скидок. Вот пока все. С крупными правообладателями, как я говорил, нам часть контрактов уже удалось перевести на
Кузнецов Никита, независимый журналист, у меня вопрос и к господину Плицаку, и к господину Конову. Собственно, господин Плицак, я бы попросил вас уточнить касательно потери провайдера. Вот, в частности, вы в самом начале пресс-конференции заявили о том, что из-за кризиса на Востоке Крыму было потеряно 400 тысяч абонентов. Хотел бы вас уточнить, кроме как бы, этих территорий, были ли потери у провайдеров украинских как бы, из-за экономического кризиса с клубом? И к господину Фонову вопрос. Я бы хотел вас попросить более подробно уточнить механизм, которым, согласно которому будут расчеты между провайдером и правообладателем переведены из долларовой основы, ну, из, скажем так, в иностранной валюте на гривну. Спасибо.
Только абонентов вообще здесь есть составляющая, как экономическая, безусловно, это то, что люди экономят на развлечениях. Ну и есть такое, что они переходят в другие способы потребления контента. По имеющейся мне информации, это порядка 10-15% составил такой отток, мы назовем природный, естественный, не связанный с негативными тенденциями там, в Крыму и на Востоке.
Есть несколько моделей платежей за контент. Если мы говорим о каналах, то основная модель – это платеж за абонента в месяц. То есть это какая-то сумма доллара, которая пересчитывается, как правило, по курсу в национальную валюту. Кроме того, может быть использована так называемая фиксированная оплата, то есть договаривается правообладатель и провайдер о том, что каждый месяц, которая приблизительно соответствует определенному уровню количества абонентов на данной платформе в данный момент. То есть эти суммы обычно пересматриваются потом, исходя из того, что количество абонентов растет. То есть там зафиксировано несколько месяцев или на год, например, какая-то сумма, потом эта сумма пересматривается. Но она тоже рассчитывается в долларах и тоже рассчитывается, ну, платежи происходят в долларах. Если прямой договор с правообладателем за границей, или же если это дистрибьютор местный, то ему платится в гривнах, но там еще такой же в гривнах. Когда мы говорим о платежах в гривне, то мы опять же возвращаемся к тому, что мы хотим получить поддержку дистрибьютора. То есть они должны поддержать нас в тяжелый период времени, оставаясь только обеспечивать себе будущее, если знаю, потому что если оно не выживет, им некому будет продавать на продукте. А может быть, возвращаясь к предыдущему вопросу, еще тоже пару слов добавлю, что мы говорим со всеми принципами нашими партнерами, которые поставляют контент по такой схеме оплаты о переводе в гривне. И реакция, конечно, разная, но с очень многим мы удалось договориться именно о компенсации. Вернее, о разделении вот этих рисков по росту доллара, то есть часть мы берем на себя, часть наших партнеров, которые предоставляют контент. Вот. Но в принципе это то же самое, что перейти в национальную валюту. То есть они так же само готовы в этом участвовать. Но одно дело это когда каждый из провайдеров говорит с правообладателем, другое дело, если мы сейчас делает, она какое-то общее правило пытаемся установить для того, чтобы мы не говорили с каждым о такой механизме, а чтобы этот механизм стал общепринятым. Тогда всем будет более-менее.
Простите, уточню, а в каком виде тогда должен быть этот единый механизм? Да? То есть понятно, что привязка к гривне, как там корректируется цена, грубо говоря, там, каждый месяц, или там раз в квартал, или раз в год. Корректируется там с привязкой к базе, с привязкой там к чему-то еще, дается ли скидка в гривне, дается ли она в валюте. То есть каким образом должен выглядеть этот механизм, по факту, который сейчас необходим просто с вашей точки
зрения? Ну, самый простой ответ это то, что я говорил, основная масса договоров это платеж за абонента в месяц. Если он будет не в долларах или не в гривне привязки к доллару, скажем, за абонента мы будем платить 1 гривну. И это мы зафиксируем, скажем, на там, достаточно длительный период времени, там, на полгода, на год. То есть мы не будем платить за него, там, скажем, 10 центов по курсу, а именно за 1 гривну. Потом этот платеж может быть пересмотрен в зависимости от экономической ситуации. Но это самый такой примитивный простой подход и понятный. И это в связи с тем, что говорил Сергей, когда абонентская база открыта, то есть видно, сколько на самом деле абонентов, они каждый с каждым договариваются о каком-то условном количестве абонентов. Это может работать на самом деле.
Спасибо. Я все-таки хотел бы добавить, хотя мне вопрос и не адресовался. Я подтвержу слова Константина о том, что действительно, несмотря на те территории, которые потеряны, у провайдеров, которые находятся на материковой Украине, в Украине есть потеря действительно где-то в среднем, наверное, 10%, а то происходит из-за того, что провайдеры все-таки вынуждены поднимать абонентскую плату. Поднятие было совершенно незначительное. Те риски, которые мы несем, мы перекладываем в основном на себя. Мы не можем даже та инфляция, которая официально озвучена Госкомстатом, по итогам 2014 года 25%, не помню, январь-февраль 35%, это 60%, мы даже не можем покрыть и 20% этой инфляции. Дело в том, что абонент сегодня не должен быть бы живу. Человек уходит на спутники бесплатные, так называемые драконы, это три головы, он может смотреть бесплатно, заплатив один раз порядка там 800 гривен максимум за установку, смотреть бесплатно каналы те, которые там есть, и ему достаточно сегодня этого. Уходить в интернет, смотреть бесплатно потоки, это тоже не является большой проблемой. Поэтому для регулярных операторов, провайдеров, это очень серьезные потери. Что касается привязки к гривне, я считаю, что как договориться провайдер с поставщиком контента, это может быть, например, средняя цена, вот есть такие варианты, скажем, 8 гривен, которые были в 2013 году, плюс там 25 гривен, которые в этом году, деленное пополам, это может быть какие-то другие условия, дело не в этом. Дело в том, чтобы поставщик контента был готов делать шаги навстречу. У некоторых поставщиков контента такого желания делать эти шаги нет. Вот в этом проблема.
Вы можете назвать этих поставщиков?
Я уже называл, например, каналы Discovery, Евроспорт.
Я так понимаю, что медиагруппа Украина тоже входит, как бы из отечественных правообладателей.
И медиагруппа тоже Украина.
Дмитрий Пасюк, издание Tech Today. Смотрите, в реестре Компалаты сказано, что для там, решения проблемы нужно два шага. Оказаться от фиксации роутера в иностранной валюте, с этим понятно, и снять административные барьеры. Если я верно понял, для этого нужно внести там, изменения в большое количество законов, подзаконных актов. Но хотелось бы услышать, какие результаты вы хотели бы получить. Ну, то есть то, что я услышал, это уменьшение размера лицензионного сбора, то, что понятно, не нужно больше никаких налогов, как вроде как процентного сбора, и пересмотр цен на соцпакеты. Что-то еще? Да, давайте к вам.
Ну, собственно говоря, если говорить о административных барьерах, первое. На сегодняшний день, для кого не секрет, что из более 6 миллионов, 6,5 миллионов сейчас, подписчиков различных платформ, условно платно на телевидении. Почему говорю условно? Потому что там Станислав правильно сказал, что есть спутник, который условно платит, хотя на самом деле плату не взимает, собственно говоря. И при помощи там спутниковых
получают доступ в том числе и к платным каналам, но никогда за это абонентскую плату. Поэтому таких подписчиков или таких пользователей, которые пользуются условно платным телевидением, легально, нелегально, 6,5 миллионов. В рынке легального, то есть того, где как минимум существуют хотя бы полученные лицензии или разрешения со стороны правообладателей, находится не более чем 4,2-4 находилось до событий с Крымом на Востоке, 4,2-4,5 миллионов. То есть где-то около 2,5 миллионов находилось тим полностью не выделено. После событий, которые произошли на Востоке, количество серого и черного рынка выросло, и на сегодняшний день навряд ли вы насчитаете в легальном рынке более чем 3,6 миллиона подписчиков. Как я уже говорил, редкий правообладатель может похвастаться более чем 2 миллионами подписчиков, за которые получает средства. Почему это происходит? С одной стороны, да, мы говорим относительно того, что очень высокий уровень серой зоны, когда провайдеры заряжают количество абонентов. Очень достаточно большой уровень пиратства, где те или иные провайдеры, особенно использующие интернет-технологии, вообще не имеют не то что лицензии, но даже договоров с правообладателями и пользуются фактически пиратами. Включая в том числе и спутниковые платформы. Есть еще маленький нюанс. Почему какая-то часть или большая часть из этих серых или пиратских провайдеров не получает лицензии, не заключает договоры? Это только потому, что существует действительно так называемая административная барьера. Высокая стоимость лицензии. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день кабельная лицензия для всей страны по технологии ETV обойдется вам порядка 12 миллионов гривен. Медиагруппа Украина на свой Gold TV заплатила более 12 миллионов гривен. Согласитесь, что эта цена неподъемная для абсолютно большинства ETV платформ. Раз. Это первый барьер, о чем говорит Константин. Сейчас работаем над тем, чтобы поменять методику через постановление кабинета министра. Второе. Положение о порядке выдачи лицензии. То, которое существовало ранее, не предусматривало внедрение в жизнь установленного в законе принципа технологической неправильности. Там в этом случае необходимо было предоставлять документы, которые, например, для новых технологий, будь то спутник или интернет, в принципе невозможно. Ну, например, ресурс многоканальной сети. Как вы это представляете, хоть какую-то цифру там назвать в каналах для интернета? Невозможно. Национальный сеть возвращал документы. Нет, вы не указываете, вы не даете полностью всю информацию. Вот на таких мелких примерах можно сказать, что есть административная барьера и подзаконных нормативных документов, в частности, положение порядка лицензирования, которые сейчас устранены уже и будут устранены в будущем. Третья часть, тоже немаловажная, но более стратегическая. Мы говорим о том, что принцип технологической нейтральности является обязательством Украины согласно конвенции о трансграничном телевидении и радиовещании. Мы говорим о том, что мы должны с вами исключить вообще полностью различные подходы при регулировании различных технологических платформ. Для этого радикальным шагом является новый этап закона о телевидении и радиовещании, или как он сейчас в проекте называется, закон об аудиовизуальных услугах. При принятии этого закона со стороны уже теперь парламента, я думаю, разрешится вообще и оставшаяся часть проблем, которая нивелирует вообще понятие технологической неравенства, которое существует сейчас. Вот, собственно говоря, три такие блока административных барьеров, которые, как мне кажется, мешают сейчас в Крыму. И, слава Богу, мы живем в эпоху перемен и, надеюсь, проживемся.
И я бы еще добавил к этому то, что то, о чем я говорил в начале, вот два простых шага, озвученные Телеком-палатой, по моему мнению, не спасут отца русской демократии. Дело в том, что это часть айсберга, который существует. Вернусь к моему первоначальному моим словам о том, что коалиционное соглашение, которое было подписано 21 ноября прошлого года, часть налоговой реформы, было положительно воспринято бизнес-сообществом. Но дело в том, что по итогам первого квартала коалиционное соглашение вообще выполнено всего лишь на 5,2%. А в части налоговой реформы, то, что было прописано на первый квартал этого года, оно не то, что не выполнено, а налоговое бремя на бизнес растет. что противоестественно в условиях экономического кризиса. И еще расходы, которые несут провайдеры, не только контент. Дело в том, что сети нужно поддерживать в соответствии с рабочим состоянием, нормально, потому что качество играет большую роль. И все-таки техника идет вперед, и необходимо и развивать сети. Оборудование все полностью, это валютная составляющая. Ну, естественно, энергоресурсы имеют нам такое же отношение, как и к многим другим.
Еще вопрос, если можно. Виктория Масенко, «Экономическая правда». Насколько я поняла из вашего релиза, я не знаю, опоздала чуть-чуть, может быть, прослушала, может быть, об этом уже говорили, но либерализация регулирования, о которой вы говорите, в том числе подразумевает снятие те искусственных ограничений на трансляцию взрослого контента. Хотелось бы услышать ваши оценки. По вашим оценкам, если вдруг такие ограничения будут сняты, какой доход дополнительно сможет получить рынок или конкретно ваша компания? Ну, как угодно, в процентах, либо там, от общего дохода, либо повышение ОРПУ, насколько вы ожидаете. И каким образом, собственно, вы собираетесь добиться того, чтобы эти ограничения были сняты? Общаетесь ли с правообладателями, каналами, которые теоретически можно было бы здесь показывать? Если да, то с кем?
Давайте я скажу о регуляторном аспекте этого вопроса. Сейчас вопрос находится в проработке, возможно, тут какие-то вещи наперед забегают, да? И так как нам бы хотелось бы это видеть. Первое, на сегодняшний момент законодатель каких-либо ограничений или трансляции любого контента, который происходит из стран подписантов в конвенции о трансграничном телевидении, не существует. Это факт. Да? Но учитывая то, что контент, о котором вы задали вопрос, потенциально может принести вред детям несовершеннолетним, для этого в действующем законодательстве есть ограничения в виде трансляции по времени с 24.00 до 4 утра, и сигнал должен быть зафиксирован. Для сведения, в соответствии с Европейской конвенцией об аудиовизуальных услугах предусмотрена более логическая система, либо ограничение по времени, либо кодировка. Кодировка предполагает круглосуточный доступ. Ну и все понимают, что это ответственность родителей больше на этом контенте. И в действительно, да, я вкратце сказал, но еще больше, да, больше сакцентирован на этот момент, что вот эти два ограничения, они существуют сейчас существуют по законодательству. Но, учитывая социальную ответственность бизнеса, учитывая специфику контента, да, составляется меморандум о принципах по ограничению при трансляции этого контента, который помимо этих ограничений индустрия будет брать на себя еще дополнительное в виде не рекламировать этот контент. Первое. Второе, это строго предупреждать и информировать абонентов о специфике этого материала. И при информировании абонентов не использовать элементы, которые могут тем или иным образом негативно воздействовать на детскую психику. Это по форме это будет выглядеть, должно выглядеть очень интересно, потому что это должен быть акт саморегулирования, который разработан индустрией, будет предложен регулятору, регулятор его одобрит, мы надеемся, да, и опубликует. И все сознательные провайдеры-операторы, которые будут имеют намерение ретранслировать этот контент, нам бы очень бы хотелось, чтобы они добровольно подписывали меморандум и таким образом считались хорошими и ответственными провайдерами. Повторюсь, это еще сейчас находится в стадии обсуждения, и мы сейчас, по сути, первыми и в индустрии провайдеров программной услуги будем делать именно то, что называется саморегулирование. Действующая редакция закона о телевидении, статья 4, если не ошибаюсь, написана фраза, что держава поддерживает объединение провайдеров, которые компании, их самоуправляющие организации. Вот если вот так вот это есть, мы практически пытаемся это дело развить таким вот образом. Да. Вот это по регуляторному аспекту, но повторю, это еще находится сейчас в стадии обсуждения. Относительно там каких-то маркетинговых вопросов, как это влияет рынок, непосредственно бизнеса будет
находиться. А можно еще вопрос?
Я считаю, что
я еще на вторую часть.
Виктория, отвечу на вторую часть. Извините. Виктория, отвечу на вторую часть относительно ожидания по ковиду, что это даст с экономической точки зрения провайдерам. Наш опыт, а мы имеем опыт
том числе и подписки или там предоставление доступа к так называемым взрослым пакетам в ночное время. Так вот, наш опыт показывает, что даже при условиях экономической стабильной ситуации максимальный уровень подписки на такие пакеты не превышает 7%. Соответственно, мы ожидаем, что количество подписчиков этих пакетов будет где-то сейчас на уровне 5%. Что в доходной части для всего рынка, нам кажется, даст от 1,5 до 2,5% совокупного объема рынка доходов. То есть достаточно небольшой, но, знаете, там, можно говорить, в кризисное время, поэтому даже эти доходы сейчас не имеют значения, поскольку это позволяет, с одной стороны, и, как Стас в свое время ранее сегодня упоминал, и поддержать тот или иной уровень обслуживания, технического обслуживания сети, и в конечном итоге тот или иной уровень количества персонала, который сеть обслуживает, включая заработку.
А с кем-то вы сейчас уже ведете переговоры относительно того, что в будущем возможно начать показ?
Хороший вопрос. Мы ведем со всеми переговоры. К сожалению, как в том анекдоте про Бога и про лотерейного билета, да, когда человек молит и говорит, Господи, дай же мне выиграть лотерейный билет, а Господь говорит, ну только билет купи. Вот так и в этом случае. Мы говорим с регулятором, большей частью, как члены ассоциации. А правообладатели, к которым мы обращаемся, это практически все правообладатели, которые имеют как громкие в рынке имена, Пентхаус, Playboy и так далее, так и заканчивая менее известные, но точно такие же каналы, и достаточно большое количество времени существует. Но ни один из них не сподобился подать документы, национальный стрим предоставляет хотя бы четко указывающие, что они имеют, а, первую лицензию, второе, что эта лицензия происходит из стран, подписавших конвенцию о правах человека, что для нас иногда даже смешно, но факт остается фактом. Мы надеемся, что этот вопрос они разрешат и подадут надлежащие документы в национальный совет, указывающие, подтверждающие, что они есть вещатели, легальные на рынке Европейского Союза или стран, подписавших Европейскую конвенцию. Тогда это снимет как бы барьер. Ну, хотя бы билет они купят, точно.
Я добавлю, дело в том, что действительно сегодня по данным Нацсовета на рассмотрении соответствуют ли каналы трансграничных конвенций стран происхождения страны, подписавшей эту конвенцию трансграничным вещанием, находятся 4 канала юридического направления. Какие будут приняты по ним решения, будет видно. Это первый момент. И второй, я, наверное, не разделю оптимизма Сергея о проценте, который будет в случае реализации этой практики. Дело в том, что сегодня любителей посмотреть такого рода контент, для этого не обязательно платить деньги в интернете, этого добра достаточно в бесплатном варианте. Это скорее маркетинговый ход, это заявить о том, что этот контент или этот пакет у провайдера присутствует, а цыплят будем считать по усе.
А вы можете уточнить 4 канала, вы сказали, которые уже сейчас находятся на рассмотрении на совете
пакета? Я не готов сказать. Playboy я знаю.
Playboy, кстати, «Русская ночь» и телеканал
У меня еще один такой вопрос. Ирина Кубова, РКС Консалтинг. Ну, это больше, наверное, маркетинговый вопрос. Понятно, что из-за невозможности уплаты правообладателям операторы, ну, в первую очередь, наверное, мелкие, вынуждены отказываться от трансляции некоторых каналов. Это в основном самые смотрибельные каналы. То есть контентообразующая часть пакетов в студии. Вот. А абонент в том или ином виде привык получать тот или иной набор каналов, за который он платит. Я хотела сказать, вот эта паховая ситуация, когда платить нечем, а вопросы не решены. То есть каким образом это компенсируется? То есть что операторы делают для того, чтобы удержать абонента, которые так сбегают в сектор бесплатного спутника и пиратской IPTV, и пиратской IPTV, и так далее.
Ну, наверное, сложно привязать абонента к сети и сказать ему, что ты никуда не должен уходить. Естественно, предпринимаются маркетинговые шаги, какие-то всевозможные акции, но тенденция ухода есть, и она пока на сегодняшний день имеет направление к увеличению.
Спасибо.
Ну, человек ищет, где лучше, а как бы где лучше, что здесь комментировать сложно.
Ну, я бы еще добавил, что то, о чем вы говорите, это идеальная ситуация конкуренции контента. То есть кто-то не может себе позволить платить за дорогие каналы, потому что включает даже часто не самые рейтинговые, а самые дорогие, тут есть никакая противоречие тоже. Вот. И идеальная ситуация это было бы преимущество других операторов, которые могут себе это позволить и перейти на себя эти компоненты. Но, к сожалению, ситуация несколько грустная с точки зрения экономики. И вот такая идеальная конкуренция сейчас мало возможна. Но кто-то может себе позволить. Вот почему наши вот сегодняшние разговоры, это чтобы мы выжили, и чтобы главная платформа выжили, и чтобы абонент остался с этими каналами, то есть чтобы это продолжалось.
Ну, я могу, наверное, дополнить, так как у нас, наверное, острее всего стоит вопрос оттока абонентов, куда бы то ни было, потому что мы работаем в той среде, где, собственно говоря, 95% всего контента мы упираемся. Соответственно, каким образом мы пытаемся удержать абонента, как это получается там, в той или иной степени. Мы пытаемся выходить и максимально продвигать те модели потребления контента, те модели потребления мнения на телевидении, в том числе для людей, в закрытых, неких закрытых сферах, где появление подобных сервисов уже достаточно зарегулировано. Например, это те же смарт-телевизоры или мобильные платформы различные. То есть мы предлагаем пользователям простой просмотр таких же телеканалов на планшетах или телефонах, смартфонах. Ну, например, ну, там есть четкая зависимость от степени зарегулирования конкретной платформы и интереса пользователей к легальным сервисам, понятное дело. Например, ну, на простом примере, две платформы Android и iOS. Apple платформа. На Apple, количество пользователей Android у нас 80%, iOS у нас 20%. Но по количеству генерируемого трафика iOS и Android примерно одинаковы. То есть, соответственно, пользователи платформы намного более зарегулированной, такой как Apple платформа, там просто много нет и быстро удаляется и хорошо противодействует раз сама платформа, соответственно, там количество просмотров видео, то трафик потребляемый, то есть именно использование приложений легальных, они там существенно выше, чем на другой платформе, где все-таки порог входа для нелегальных игроков существенно ниже, и там есть возможности появляться, ну, появляться, даже если закрываются другие аналогичные сервисы. Ну, вот как-то так.
Да, на часах 12.00 мы укладываемся в время, да? Если есть какие-то вопросы.
Можно уточнить? А коли ви очікуєте завершення переговорів? Назвіть оптимістичний і песимістичний сценарій, я розумію, що це важко прогнозувати, з правовласниками і зміни в законодавстві, постанову Кабміну, закон прийняття. Є ж якісь маяки? Бо є очікувані терміни? Назвіть, будь ласка.
По
законодавству, це ж і постанова Кабміну мається на увазі, і законодавство це все.
Все ж таки виконавча гілка влади в нас дещо відрізняється від законодавчої, тому я все ж таки розрізняю ці два терміни. Тому щодо постанови, я думаю, що це має відбутися вже в першому півріччі цього року. Це таке оптимістичне мій прогноз. Прогнозування моя дякую. Щодо змін в законодавстві. При всіх інших, скажімо так, складових, які б не змінювалися, я б вважав, що вересень, жовтень цього року. На сьогоднішній день, на жаль, я не можу це 100% прогнозувати, саме тому, що у нас дуже швидко відбуваються зміни, як всередині країни, так і всередині парламенту. Тому що ви знаєте, що на восени у нас мають відбутися позачергові вибори на місцевому рівні, які у свою чергу можуть дещо змінити. А саме головне бажання змінювати щось законодавство. На жаль, що стосується нової редакції закону. Що стосується переговорів, то оптимістично. крупними групами. Якщо брати реалістичний сценарій, то це третій квартал. Але 100% це відбудеться цього року. У нас другий рік ми маємо зайти вже з новими контрактами, які, я сподіваюся, будуть не залежати від рівня або курсу іноземного.
Я, наверное, добавлю, скажу, что действительно, я согласен с Сергеем, что переговоры, скорее всего, наверное, это первое полугодие этого года. Что касается законодательной и исполнительной ветви власти, я 15 лет занимаюсь именно телекоммуникационным бизнесом, вообще бизнесом 25 лет. Я впервые столкнулся с ситуацией, когда очень сложно прогнозировать.
Поднимаешь палец и говоришь.
Коллеги, спасибо. То есть мы начали, рассчитываем на как-то нет порога взаимодействия.